Законтаченных так не оформляют точно, иначе чифербак зафашмачится, и табуретка тоже. Это будет как в очко уронить.
— Так, — сказал кто-то из чертей и подозрительно покосился снизу на Плеша. — Значит, бить все-таки можно? Но ведь если мы это поняли, значит, и те воры должны были въехать рано или поздно.
— Тут ключевое слово «рано или поздно», — ответил Плеш. Чепушило этот, видимо, психологию хорошо понимал. Когда по твоей полке за фаршмаченным пальцем проводят, ты, если в понятиях живешь, с нее первым делом слезть должен, так? Ну? А бить этого гада рукой по колгану сразу не станешь, потому что непонятно, законтаченным после такого или нет. Когда полный разбор сделан и авторитетные люди высказались, вроде выходит, что пиздить его руками все-таки можно. Но сперва-то не ясно. А как пыль в голове улеглась, злоба уже и прошла. И потом за это время много нового случилось. Другие вопросы появились. Жизнь-то идет?
«Все верно», — сказала верхняя тьма кавказским голосом. «На тюрьма с пиздюлями не спешат. Они все равно по адресу приедут, рано или поздно. А в Столыпине ножом и хуем вообще не наказывают».
«Ну», — подтвердил другой голос сверху. «И чепушило этот», — сказал Плеш. «Про свой случай явно все понимал».
«Почему так думаешь?»
«А потому». «Братва стала первым делом разбирать, законтаченный он теперь через глину или нет. Вот как мы только что». «И вывод сделает такой же, про петушатник. Слово в слово. Но когда ставится вопрос насчет перьев, по понятиям полагается первым делом у самого кандидата в петухи обо всем поинтересоваться при разборе, если он рядом».
«Верно», — сказала темнота. «Поинтересоваться полагаются всегда, а иногда и спросить. Если сознается, какой базар? В Машке? А если отрицать будет, а потом выяснится, что все-таки петух, то хана такому петушаре».
Плеш кивнул. «И чепушилу нашего, значит, вежливо так спрашивает», — продолжал он. «А ты часом не пернатый гость?» А он глаза круглые сделал, типа два шланга от стиральной машины, и говорит: «Это как? В каком смысле?» Ему тогда конкретный вопрос задает: «С кем спишь на воле?» Это отвечает: «Когда как?» Ему тогда говорят: «Рассказывай подробно!» Грузный сосед Плеша по второму уровню прокашлялся, зашевелился и полез со своей полки вниз, словно огромный ком воска, расплавившийся наверху от жары и перетекший через край. Спуск давался ему непросто. Он кряхтел и охал, и Плеш даже прервал на время свой рассказ. Оказавшись внизу, басмач взял с пола одну из двухлитровых бутылей, свинтил с нее пробку, приспустил штаны и повернулся к серой решетке.
«Ты че тухло свое выпятил?» — неуверенно сказал кто-то из чертей.
«Он правильно встал», — отозвался другой. «Если брызги будут, за решетку полетит. На кум часть! На мусоров пасать сам Бог велел!»
Раздалось тихое журчание, стекающее в пластик жидкости.
«Давай дальше рассказывай», — сказал Плешу кто-то из нижних чертей.
«Нет», — сказал другой черт, — «нельзя».
«Почему?»
«Пока в хате едят, на дальняк не ходят, а когда на дальняк идут, не едят».
«А какая связь?» — спросил первый черт.
«Как какая? Рассказ слушать — это почти как хавку жрать. Тоже пища, только духовная».
«И чего? Выходит, когда радио работает, пасать нельзя? Выключать надо?»
«Не знаю», — сказал второй черт.
«Если ты это радио с интересом слушаешь и как бы с него питаешься, то нельзя, наверное. Это у воров надо спрашивать».
Грузный басмач наконец закончил процедуру, завинтил бутылку, поставил ее у двери и полез назад. Забирался вверх он так же долго и трудно, как слезал.
«Тебя зачем мусора наверх положили?» — сказал кто-то из чертей. «Тебя под шконку надо, самому же легче будет».
«Еще такую шконку не придумали, под которую он войдет», — сказал другой, и черти засмеялись.
Когда басмач улегся на свое место, Плеш продолжил. «И, значит, говорят этому чепушиле: давай, рассказывай, с кем лупишься, где и как». А он так кудряво в ответ. Сейчас дословно вспомню. Плеш напряг лицо, будто выжимая из тюбика с мозгом заветные капельки памяти. Нет, слово в слово уже не воспроизведу. Но смысл был примерно такой. Мы, мол, живем, как собаки на севере, в условиях вечного неустройства. И любовь у нас тоже собачья. На зоне просто все отчетливо обозначено, а сущность та же. А вот, например, ближе к экватору, где плещется теплое синее море, где цветут блаженные зеленые острова и скользят сказочные белые яхты, там дело обстоит по-другому. «И че ж там по-другому?» — спросил кто-то из чертей. Вот и у Чепушилы об этом поинтересовались. Чего там говорят по-другому? Тоже мужики и бабы? Или нет? Обоснуй, говорят. Черти на нижней полке к этому времени слушали Плеша очень внимательно, вылупив на него острые и тревожные глаза. Молчала и верхняя тьма, и молчание ее словно набухало понемногу чем-то грозным и нехорошим.
«А Чепушила?» — спросил один из чертей.
А Чепушила отвечает: «Разница есть. Там люди привлекательнее, чем здесь, намного. И еще, говорит, у самых красивых девушек есть хуй».
«В натуре так и говорит?»
«Угу». Его тут же спрашивают: «И как ты насчет этого самого? Как к такому относишься?»
«А он?»
А он, значит, говорит: «Ну как? Поначалу, конечно, смущаешься, стыдишься, краснеешь иногда. Но постепенно привыкаешь, и через пару лет даже начинаешь видеть в этом какое-то ленивое южное очарование».
«Бля!» Он в дуб въебался. «Так и сказал при двух жуликах?»
«Ну?»
«И что дальше?»
Все в клетке дыхание затаили, ждут, что дальше будет. И кто-то из крадунов тихо так его спрашивает:
«И что же ты с этими хуями делаешь? Трогаешь? Теребишь?»
Чепушила так улыбается и говорит: «Да, бывает и такое. Тереблю иногда».
Вор тогда еще тише спрашивает: «А может, и того? Ртом касаешься?»
А Чепушила опять улыбается и подтверждает:
«И такое тоже случается».
«Пиздец попал твой Чепушила», — выдохнул кто-то из чертей. «Однозначно теперь попал».
«Спасибо», — усмехнулся Плеш. «Тут академиком быть не надо, чтобы догадаться».
В клетке сделалось тихо. Так тихо, что стал отчетливо слышен какой-то тонкий металлический скрип, проступавший иногда сквозь стук колес.
Вор с верхней полки полез вниз справить нужду. У него было рябое и нехорошее лицо, и в его сторону избегали смотреть. Пока он возился с бутылкой, молчали, а потом, когда он вернулся наверх, встали по мелкой нужде трое чертей. В журчащем безмолвии прошла пара минут. Нужду справляли по очереди. Плеш не торопился со своим рассказом. Все главное, конечно, уже было понятно. Но у темы могло оказаться неожиданное развитие.
«Арестанты!» — сказал вдруг взволнованный кавказский голос сверху. «Вы не въехали, что ли? Это он специально говорил, чтобы пацаны его со средней полки стащить не могли. Руками петуха трогать нельзя, а ногами-то как стащишь? Хотел, наверное, до этапа удобно доехать. Может, он на самом деле и не петух был?»
«Может, хуй гложет», — ответил другой вор. «Раз сам объявил, значит, петух. Если раньше не был, теперь стал».
«Это да», — согласился кавказский голос. «Теперь стал. Что же выходит? И поделать с ним нечего. Как в хате при таком раскладе поступают?»
Главпетух отвечает: «Ему не впадло руками взяться».
«Но в клетке-то других петухов не было!»
Головы повернулись к Плешу. Тот выждал эффектную паузу и отрицательно помотал головой.